Ну вот, и получилось так, что вот все реформы, ну, грубо говоря, там за мелким исключением, вот исключая, если не считать кукурузу и пятиэтажки, все реформы Хрущева, они были провальны. Почему? Потому что, вот насколько я понимаю, это было последовательное, значит, выполнение плана Даллеса по разрушению Советского Союза. Слушайте, я вам расскажу. Вопиющий случай. Вопиющий. Это происходило в моих глазах.
Сергей Сергеевич, смотрите, ну, вам, как сотруднику генерального штаба, да, не знать, да, о том, что...
Да, мы в академии генерального штаба работали, потом-то я перешел в академию, когда мы это, значит, заработало все, мы начали автоматизировать управление стратегическими войсками. Ракетами.
В общем, не знать, что советская армия была самой мощной армией. Да, соответственно, вот это вот, однако это не спасло Советский Союз в 91-м году от развала. Вот на ваш взгляд, все-таки какие основные причины были развала Советского Союза?
Основные причины следующие. Чисто политического плана. Наше государство в 61-м году стало программно, то есть по существу, не по форме, а по существу, стало буржуазным государством.
В 61-м году?
В 61-м наша партия перестала быть коммунистической.
А какая? Какая же, говорю, стала-то она?
Буржуазная, мелкобуржуазная партия. Угу. То есть Хрущев разрушил плотину, открыл двери мелкобуржуазной психологии. Ведь социализм и коммунизм, между нами, девочками говоря, проблема не экономическая. Это проблема морально-психологическая. Почему? Потому что при нынешних производительных силах построить изобилие проще простого. По сравнению с морально-психологическим укладом. То есть, и чем дальше в лес, тем больше. Производительные силы-то технического порядка, они увеличиваются, увеличиваются, растут. Вот. А человек? А человек как был, понимаете, индивидуалистом, индивидуем, понимаете. Своя рубашка ближе к телу. Он так остался. Но, правда, не совсем. Ведь коммунистическая теория предусматривает появление нового человека, человека коммунистического склада. А для того, чтобы он получился, нужен очень большой период. Вот мы с вами знаем, что для того, чтобы получился, допустим, 100% крестьянин из человека, да, из ребенка, нужно, чтобы его предки 3 поколения были крестьянами. Тогда он будет настоящий крестьянин. Ну, это издавна известно, это еще при царе Горохе. Всем было ясно, что если человек не вырос в 3 поколениях в деревне, он не будет настоящим крестьянином. То же самое и рабочий. Рабочий, который пришел от сахи, понимаете, к станку, он психологически он не будет рабочим. Вот. Почему? Потому что крестьянин, он это социологически это элемент мелкобуржуазный. Почему? Потому что разница тут следующая. пролетариат. Он продает чего? Продает свои руки и мозги. То есть он продает себя для решения конкретных задач по выпуску конкретной продукции. А конкретную продукцию, собственность этой крайней, является собственностью капиталиста, того, кто дает работу. Капиталист дает работу, пролетариат ее выполняет, капиталист ее берет, платит там на выживание, берет эти продукты, которые он получил, и выходит с ним на рынок, торгует, получает прибыль какую-то, и из этой прибыли он немножко откидывает рабочим. Отсюда возрастание капитала идет. Значит, и капиталист заинтересован в том, чтобы платить рабочим минимум, вот, и получать прибыль самую большую. То есть рынок. Рынок – это показатель всего. Капиталист, он живет на рынке, он выходит с продуктами, и там продает их, что-то такое покупает и так далее, ну, для того же самого производства, для себя там. Вот. Пролетариат выходит на рынок со своими руками и мозгами, а мелкий буржуа, он выходит то же самое с продуктом. Но продукт мелкого буржуа делает не наемный работник, а сам мелкий буржуа, сам крестьянин. Он сам выращивает редьку, и с этой редькой идет на рынок. И эту редьку продает, и если у него урожай, он получает прибыль, если он не урожай, он кладет зубы на полку, и все. То есть у него и психология его. Психология вот такая. Если ему нужны, ну, допустим, у него большой участок, с которым он не справляется, там, или у него так получилось, что у него свои, там, большая семья, работники, там, сыновья и так далее, они все работают, и они, семья становится богатой. А значит, у кого один там сын или там дочка, и, там все, они, в общем, ну, не то чтобы нищенствуют, но живут очень скромно. А когда, значит, голод, это, они идут в работники к этому, к богатому крестьянину. И богатый крестьянин, он эксплуатирует вот этих вот своих односельчан. Значит, он им платит, чтобы они не умерли с голоду. Вот. А сам продает зерно там, или редьку там, или что-то там продает. И все богатеет. У него и стадо побольше, и машина у него появляется, понимаете, и так далее. Вот. И вот он крестьянин. Вот. Но он, по сути своей, мелкий буржуа. Почему? Потому что он эксплуатирует труд других людей. Вот. И получает с них прибыль, понимаете, которую использует в своих интересах. А этим оставляет на пропитание. Ну вот, значит, мелкий буржуа. Так вот, мелкобуржуазная психология, вот все те крестьяне, которые из России, которые пришли на заводы в период советской власти, они были носителями мелкобуржуазной психологии. Это побольше взять и поменьше отдать. А принцип советской власти, одна из задач советской власти, диктатура пролетариата, заключалась в том, чтобы, значит, создать нового человека, человека социализма. Значит, какая разница между этими человеками? Человек капитализма, это в принципе, человек – человек-волк. Человек социализма – это человек-человеку, друг, товарищ и брат. Так, то есть тут не конкуренция должна быть, а взаимопомощь. Друг, товарищ и брат. А человек коммунизма – это…
Следующая стадия.
Да, это следующая цель. Это та цель, к которой мы стремимся, собственно. И все человечество, кстати, стремится. Ну, включая, ну, начиная, допустим, я имею в виду христианство. Вот. Вот это вот, значит, человек коммунизма, он определяется, значит, его определение дано, в принципе, в кодексе строителя коммунизма. Вот. Это, значит, так, это согласуется совершенно четко с Нагорной проповедью, и суть его заключается в том, что полюби ближнего, как самого себя. То есть, значит, человек коммунистического общества – это человек, который общественное ставит выше личного, и в своем общении с другими людьми он руководствуется интересами не только своими, но и общественными интересами. То есть он находит какой-то, значит, синтез вот этого общественного и личного. Значит, ну, об этом синтезе можно его характеризовать, ну, таким общеизвестным общественным явлением, как самопожертвование. Вот. Ну, самопожертвование в природе – это не является чем-то новым. Почему? Потому что мать, допустим, она иной раз жертвует собой, чтобы защитить своих детей. Глава семейства, семья уже, он тоже жертвует иной раз собой для того, чтобы защитить свою семью. В обществе, значит, люди жертвуют собой ради идеи, которая полезна для общества, которое общество возвышает, там, обогащает и так далее. Они идут на костер. Но это, я имею в виду, отдельные, значит, вот эти проявления самопожертвования. Вот. Ну, так вот, идея коммунистическая, она сродни вот этой вот идее самопожертвования ради идеи. Самопожертвование на фронте, пожалуйста, когда или в каком-то содружестве, в бригаде, в обществе, когда ради интересов бригады некоторые члены своей бригады жертвуют собой. Ну вот, и для того, чтобы вот это вот как бы округлить, вот, вот эти вот элементы самопожертвования природные и общественные, да, они при коммунизме достигают своего максимума. Когда они, вот эти элементы самопожертвования личного ради, значит, интересов общества, ну, когда человек видит, когда он сознательный, ведь человек коммунизма, он должен быть высокообразованный и высокосознательный. То есть он должен понимать свою роль в обществе и, значит, реализовывать эту идею, то есть свою роль, ну, по максимуму. Вот. И в этом видеть свое человеческое достоинство. Ну вот, так что человек коммунизма – это вот полюби ближнего, как самого себя. И вы помните, я откликнусь немножко, есть такая, ну, мы знаем, значит, случай самопожертвования в каком-то концентрационном лагере, там, значит, уничтожали заключенных полномерно, и по номера объявляли, которые должны идти в газовые камеры. У каждого заключенного был номер. Ну и вот там была мать Тереза, ну она то ли монашка она, видимо, была, но она служительница культа, видимо, какая-то и так далее. Вот почему ее и звали мать. И вот, значит, на ее глазах одна из молодых заключенных получила вызов. Ее номер должен идти в газовую камеру. И тогда мать Тереза сказала: «Давай мне свою куртку, одень мою». Она одела куртку этой молодой девушки и пошла в камеру. Ну, это стало, так сказать, общеизвестно, и по христианской религии, ну, это соответствовало, в общем-то, догматам христианского человеколюбия. Ну, и получила широкую известность. Ну, и вот и человек, вы понимаете, вот человек коммунизма – это тот человек, которого мы должны еще создать, построить. И вот человека, который друг другу, друг, товарищ и брат, при советской власти практически построили. Почему? Потому что у нас в обществе существовала мораль соответствующая. И люди, у нас не было конкуренции, у нас было социалистическое соревнование. Когда передовики достигали каких-то результатов интересных, хороших, вот, и, значит, они использовали не только это все это для себя, свое благо. Я вот методику получил, да, я ее, значит, реализовал, я получил дополнительные выплаты для себя, да. А тебе фиг, ты вот как колупался в своем незнании, так и будешь получать мало. А итоги социализации совсем другие должны быть. В том смысле, что если человек достиг какого-то совершенства, он делится со своими коллегами для того, чтобы те в своей производительности труда достигли же того же самого уровня, что и этот вот передовик производства. Понимаете, то есть на этом основывалась система хозяйствования социалистическая, вот, которая действовала при Сталине, которая давала очень большой прирост эффективности работы коллективов. Ведь это одна из форм того, что, вернее, один из инструментов того, что наша экономика росла за 5 лет в 2 раза, как правило. То есть за каждую пятилетку наша экономика возросла в 2 раза. Так же, как это делается в Китае. Вот. И при Хрущеве эта система сталинская, она была отменена. И вместо у нас, значит, вместо снижение критерия такого, как снижение себестоимости продукции. Собственно, в этом и смысл. Чем больше продукции, тем лучше для всех и для производителей хорошо. Почему? Потому что при одном и том же напряжении, так сказать, физическом и интеллектуальном, он получает больше продукции. Изобретение какое-нибудь там, наладка какая-то и так далее. Вот. А при Хрущеве уже в качестве инструмента оценки деятельности предприятия уже возникало не снижение себестоимости, а повышение прибыли. Понимаете? То есть мы, предприятия, начали беспокоиться о чисто таком количественном, финансовом, понимаете, получении какого-то эффекта.
Уже при Хрущеве.
А? Уже да, при... это при Хрущеве уже, да. Сталинская система была отменена. Вот, и вот пытались реализовать вот эту систему Либермана. Вот она называлась раньше Косыгинская реформа. А академик Либерман, он был как раз идейным вдохновителем вот этого вот безобразия. Вот. Ну и все это резко подкосило эффективность народного хозяйства. Понимаете? Хрущев понаделал очень много разного такого плохого. Вот, например, советская власть гордилась тем, что возникли, учредила в деревне так называемая МТС. Машино-тракторная станция. Вот, которая связывала, то есть она фактически обслуживала колхозы, она имела в своих руках технику эту, она ее ремонтировала, поддерживала в должном состоянии, это же нужны специалисты, понимаете? Колхозы же не могли, понимаете, это при каждом дворе тракториста держать. Ну вот, и получилось так, что, значит, при Хрущеве ликвидировали это машино-тракторной станции и раздали трактора в колхозы. Трактора, комбайны и так далее. А трактора и комбайны в колхозах держать негде. Специалистов нету для того, чтобы обслуживать эту технику. И зима, и эти трактора в поле, в открытом зимуют, понимаете, все это ржавеет, портится и так далее. То есть тут он как раз, наряду с другими своими инновациями, он фактически провел реформу, которая подкосила наше народное хозяйство. А машино-тракторная станция – это была гордость наша. Почему? Потому что это служило смычкой между рабочим классом и крестьянством. Потому что эти, значит, трактористы, которые работали на МТС, они фактически работали в колхозах. То есть они пахали землю в колхозах, сеяли там на своей технике, да, эту землю обрабатывали и получали, значит, доход от этого самого урожая. И тогда, то есть это рабочие, как бы и крестьяне. Вот. И, значит, и получилось так, что вот этих вот, ну, у них уже психология была рабочих, понимаете, у трактористов, комбайнеров и так далее. Менялось. То есть это уже давало повод, или повод служило средой, условием, понимаете, совершенствования советского человека. То есть переход от мелкобуржуазной психологии к психологии рабочего класса. А рабочий класс – это содружество, это взаимопомощь. Ну вот, и получилось так, что вот все реформы, ну, грубо говоря, там за мелким исключением, вот исключая, если не считать кукурузу и пятиэтажки эти, все реформы Хрущева, они были провальны. Почему? Потому что, вот насколько я понимаю, это было последовательное, значит, выполнение плана Даллеса по разрушению Советского Союза.
То есть... Вы сказали, Сергей Сергеевич, что, значит, нисколько это было вот эти вот там какие-то экономические вещи, да, сколько это были, скажем, морально-психологические вещи.
Да, да, да.
А вот в чем они заключались, вот кроме вот, того, что вы сказали по поводу этих вот колхозников, рабочих?
Формализм, бюрократизм. Понимаете, бюрократ с точки зрения советской власти – это был враг. Понимаете? То есть, который чисто в выполнении своей работы, он исходил из лично из своих интересов. Он для того, чтобы отдать, значит, распоряжение какое-то о совершенствовании чего-то, как-то эти согласовать конфликтующие интересы там и так далее, значит, организовать что-то в интересах народного хозяйства, да,
А он приклеен к стулу. Понимаете? И он, понимаете, для того, чтобы организовать что-то, это надо суетиться, звонить, там, договариваться. А ему лучше не звонить и не договариваться.
Начальство не беспокоить.
И начальство, и самому. Самому же ему придется делом заниматься, организовывать. А организаторская работа, это, я вам скажу, такая тяжелая работа. И это надо даже, можно сказать, даже и родиться организатором. Понимаете? Для того, чтобы эффективно управлять чем-то. Не все люди способны к этой работе, с одной стороны, а другие, даже некоторые, способны. Но думают, зачем мне суетиться? Я вот на месте сижу, деньги я получаю? Получаю. А что там он? Слушайте, я вам расскажу. Вопиющий случай. Вопиющий. Это происходило в моих глазах. Я, ну, как коммунист, там, должен выполнять был партийные поручения, и нам давали эти поручения, поскольку наш институт работал в Москве, да, то райком выделял нам путевки, значит, для того, чтобы, то есть, задания давал по путевке, чтобы мы на предприятия какие-то выезжали, какие-то беседы проводили, вот, по случаю Дня Победы, по случаю Дня Защитника Отечества, там, и так далее. Ну вот, и я тоже получил путевку как-то на завод, чтобы рассказать о Дне Защитника Отечества, тогда как раз, я сейчас вам скажу, когда это было, я уже был подполковником тогда, это был 67-68 год. Вот. Как сейчас помню, это маленький заводик был, около Курского вокзала, там где-то на его задворках, там делали бетоны. Ну, такие вот бетоны жестяные, понимаете, обыкновенные бетоны, ну, только большие, большие бетоны. Ну вот, пришел я туда, представился директору, значит, в обеденный перерыв там собрали рабочих, много женщин там было, все интересовались, как служба в армии сейчас проходит, как кого будут мобилизовывать, то есть призывать в армию, кого не будут, сколько служить там и так далее, и так далее. Ну, в общем, я рассказал об армии, об ее истории, об этих, ответил на вопросы всякие. Ну, в общем, отношение было великолепное. Вот. И, значит, в общем, у меня даже настроение хорошее было. Так, в общем, короче говоря, великолепно прошла встреча эта с рабочими. Вот. Ну, потом, после этого, директор как бы пригласил меня к себе, значит, на чай, чайку выпить, кофейку. Вот. Ну, я пришел к нему, конечно, в кабинет. А он куда-то отлучился. И пришло, ну, несколько рабочих пришло, в частности, профсоюзный там организатор, и говорят, что, товарищ подполковник, вот мы уже, значит, который полгода, наверное, пытаемся сделать душ для наших рабочих. Почему? Потому что работа с железом. Это руки все черные, понимаете, от этой окалины, масло там и так далее. И нам вот, когда мы уходим с работы, надо было, в общем, помыться, как-то сменить одежду. Вот. И мы, говорят, они говорят, мы, говорит, нашли трубы, вот. Нашли все оборудование, и мы просим директора сделать душ. Ну, отдать распоряжение, чтобы сделали душ, мы готовы сделать душ. А он не разрешает, тянет как-то и так далее. Говорит, повлияйте на него. Вот. Ну, они ушли. Ну, и в это время, значит, уже освободился директор, пришел. Ну, мы с ним выпили чайку, и я ему говорю, что, слушай, я говорю, Иван Иванович, давай, значит, все-таки у тебя что-то рабочие-то просят душ, а, значит, что-то у них никакого душа нет и так далее. Он мне говорит, ну вот еще, я для них душ буду делать. Обойдутся и без душа. Понимаете, Денис Сергеевич, я был в шоке. Я не знал, что сказать. Понимаете? Это белогвардеец, это паразит, это, понимаете, как хозяин, хороший хозяин, и то бы сделал душ. Понимаете? А это облеченный народным, понимаете, доверием там и полномочиями, значит, человек он не хочет улучшить условия труда своих рабочих. Это у меня было, понимаете, вот, ну, не укладывалось у меня в голове никак. И я не знал, что сказать. Понимаете? Вот сказать, что ты дурак, ты вообще, говорю, сволочь.
Белогвардейская.
Да, да, сволочь. Но, понимаешь, вот мы, значит, пьем так чай и так далее, так хорошо, вроде бы он ко мне хорошо относится. И я должен сказать, слушай, сказать ему, понимаете, послать его и изничтожить, как говорят, морально. Вот. Ну, язык у меня не повернулся, я понял, что он не поймет. Я доложил в райком, значит, когда отчет писал о проведенной беседе. Вот, и я в отчете написал, что вот такой вот случай, вообще говоря, не укладывается ни в какие рамки, не только безответственность, а это аполитичная деятельность. Понимаете, противоречит, вообще говоря, всей коммунистической морали и государственной политике. Вот. И вот это был 68-67 год. Вот. А этот период, он характерен чем? Что после 61 года постепенно разрушалась вот эта вот мораль. То есть, значит, постепенно формировался класс бюрократов новых. Mm-hmm. То есть, а вот эта новая бюрократия, это что, как вы бы определили вот этого директора? Как бы вы его определили? К какому классу он относится? Вот у нас в том году, в 68-м, было рабоче-крестьянское государство, социалистическое государство, да, в котором господствующим классом был пролетариат, вот, который свою политику, значит, диктовал, да, развитию государства. И вдруг вот возникает такой прыщ, понимаете, я вот имею в виду тебя, который он чужой совершенно и социалистическому строительству, и политике государства, он и народное тело, которое замешано.
Появляться много.
Да, который замешан был на свой личный индивидуальный интерес. Ему не то, чтобы там делать что-то такое нужно было. Ему нужно было согласиться, отдать распоряжение. Так, оказывается, он чисто по моральным причинам, да, он не давал возможности людям создать комфортные условия. Хотя это является частью политики советской власти и советского социалистического государства. Вот. Так вот, я к чему клоню. Я хочу сказать, и это, в общем-то, теоретически, это совершенно четко обосновано, что вот эта прослойка руководства крепких хозяйственников, вот этих вот, и, значит, даже я не побоюсь этого сказать, и руководителей партийного уровня, я про всех не говорю, значит, но значительная часть, она реализовала свою, то есть действовала, руководствуясь своей мелкобуржуазной психологией. А почему она мелкобуржуазная? Я вам сейчас теоретически все четко изложу. Вот эти люди, руководители, значит, это наемные работники. Для пролетариата это наемные работники, они слуги народа. Правильно? Мы все знаем, что такое слуга народа. Слуга народа – это тот, кто, кого нанимает господствующий класс, в данном случае пролетариат, он нанимает этого менеджера, да, по нынешним понятиям, и тот управляет собственностью общенародной, то есть пролетариата. Собственность пролетариата – это всего народа. Потому что пролетариата большинство, это большая часть народа, это пролетариат. А управленцев их очень мало. И вот они слуги народа. Значит, так вот эти слуги народа, кто они такие по социальному своему положению? Это мелкие буржуа. Почему? Потому что пролетариат выходит на рынок со своими руками и мозгами, да? Значит, хозяин производства, он выходит с продуктом. А с чем выходит на рынок хозяйственник вот этот вот, управленец? Он выходит на рынок с предложением своих услуг. Понимаете? Тонкость. Он получает за услуги за свои. Он получает не за труд, а за услуги. Почему? Потому что хозяин собственности этой, хозяин производства, в данном случае народ при советской власти, да, он не только наделяет полномочиями вот этих своих директоров, которых он назначает, нанимает, да, но он еще и платит зарплату. Повышенную зарплату, значит, которая, ну, не намного, правда, но раза в два, в три, значит, выше, чем средняя зарплата по данной отрасли, допустим, ну, грубо говоря. То есть за повышенную зарплату он несет повышенную ответственность за реализацию, за функционирование хозяйство. Вот. А он ответственности не хочет нести. Он хочет сидеть на стуле и, значит, отталкиваться ногами и руками от всяких инициатив и труда маломальского для улучшения производства. Понимаете? Для того, чтобы улучшить производство, ему надо суетиться, ему надо волноваться, ему надо работать, ему надо организовывать, а он не хочет. Ему лень, ну не то чтобы лень, нет, но природа человеческая такая, что ну, трудиться не хочется ему. Вот. И вот это лежит в основе бюрократизма. И этот бюрократизм не только вот на заводах, я вот в случае рассказал, но и в управленческих организациях, в министерствах, значит, в партийных организациях то же самое. Вот. То есть происходило загнивание. поймите меня правильно, я не говорю о всех. Я не говорю, что это произошло сразу одномоментно. Нет. Но это разрушали советскую власть 30 лет. Начиная с 61-го года, когда выбили моральные, понимаете, вот такие чисто теоретические практика, ну как, научно-практические основы. Выбили. Государство стало не социалистическим, то есть не государством диктатура пролетариата, господствующий класс, а оно стало общенародным. Что такое общенародное? Это в интересах кого? В интересах пролетариата или в интересах вот этой самой новоявленной мелкой буржуазии, которая все, понимаете, богатела, распухала, которая обладала привилегиями очень большими, которые достались ей от времен Великой Отечественной войны, когда действительно нужна была очень высокая степень централизации и единоличия в командовании. Ну, как в армии.
В единоначале.
В единоначале, да. Так вот, значит, война кончилась, а единоначале осталось. Они, вот эти бюрократы, они не захотели, значит, отдавать власть привилегии мирного военного времени. Вот. И отсюда всякие льготы там и так далее. Я не возражаю против льгот. Управленческий труд, он очень тяжелый. И, конечно, значит, надо платить большие деньги управляющим. Ну, повышенную зарплату для того, чтобы они отдавали себя, ну, целиком, понимаете? Потому что это труд большой, это повышенный труд, это труд гораздо более емкий и в физическом даже, а не только в интеллектуально-моральном плане. Очень тяжелый труд. И пусть они получат, но он должен трудиться. А он не хочет.
В общем, штаны просиживает.
А?
Штаны,
да,
просиживает.
Да, да, и лучше просидеть там, а потом
смотрите,
галоши одел, пошел и все.
Значит,
и вот это вот постепенно, 30 лет разъедало тело советской власти. И знаете, когда советская власть кончилась? Именно социалистическое государство. В 77-м году. Когда принята была Брежневская конституция, при которой у нас Советский Союз провозгласили общенародным государством. А общенародное государство – это чья диктатура? Диктатура чья? Диктатура, раньше у нас диктатура была диктатура идеи, интересов трудящихся, всех, то есть пролетариата в основном. У нас народ из пролетариата состоит в основном. А тут общий народ, тут вообще не поймешь, в чьих интересах. То есть, и когда вот этот и социализм, согласно манифесту коммунистической партии, значит, в котором написано, что социализм не может быть ничем иным, кроме как диктатурой пролетариата. И когда диктатура пролетариата кончилась в теории, не в теории, а в морали, в моральном основе государства в 61-м году, то в 77-м году это произошло на официальном уровне. В 36-м году была принята сталинская конституция, где было четко сказано, что основой советской власти является диктатура пролетариата. А, значит, в докладе Брежнева к 1977 году было ясно сказано, что диктатура пролетариата отжила, значит, свое, она сделала свое дело и должна уйти, а сейчас демократия, общенародное государство и так далее. То есть СССР перестал быть, значит, на уровне морально-теоретическим, да, социалистическим государством. Перестал быть. И пошло. Это уже официально мы перешли в разряд мелкобуржуазного государства, которое спокойно, в конце концов, в 80-м году, сколько уже, 13 лет прошло, вот, переросло в буржуазное откровенное государство. То есть,
Сергей, да. Смотрите, но все равно это вот у меня тут возникает сразу несколько вопросов. Это же все равно не служило, ну да, там трансформация внутри государства происходит постоянно, да, где или иные. Оно меняется на протяжении там времени, внутренние какие-то вещи. Но это не повод, условно говоря, государство разрушать. Понимаете, это же не повод его кромсать на части. Вот, а мы видим, что это все-таки произошло. То есть, почему это все-таки случилось? Случилось в 90-е? Почему мы не трансформировались там в какой-нибудь Китай там, или что-нибудь подобное, да? Почему мы вот
подтверждались? Значит, тут две причины, или даже три. Во-первых, значит, не очень грамотное руководство,
мягко говоря,
а вообще говоря, безграмотное. Ведь у нас Суслов отвечал за морально-психологические вот, такие политические, на политическом уровне за чистоту социализма, да? А он пропустил. У нас академики были, у нас институт марксизма-ленинизма был. Понимаете, и вот Хрущев одним росчерком пера, понимаете, ну, он, конечно, у него были союзники, кто-то его поддерживал, там сложная политическая кухня была, но Хрущева звали троцкистом, ну, так считали, но, вообще говоря, он не столько троцкист был, сколько агент Соединенных Штатов.
Хрущев?
Да, Хрущев. Значит, я вам скажу почему. Есть, правда, не прямые, но косвенные, значит, свидетельство того, что он действовал, то есть выполнял распоряжение Вашингтона по реализации плана Даллеса. Некоторые говорят, о, план Даллес, это фальшивка, значит, его не было, это все выдумки. Слушайте, это было бы похоже на выдумки, если бы это не было практически реализовано Хрущевым. Хрущев-то реализовывал по плану. Он вперед разрушил, значит, моральное единство коммунистического движения, вот, когда разблочил так называемый курс. То есть культ личности. Это сразу подкосило авторитет и возможности, значит, коммунистического движения как таковой, как такового. Ведь многие социалистические, коммунистические даже страны потеряли свои партии практически. Почему? Потому что коммунисты очень многие разочаровались. Как же так?
Это нам известно. Все-таки вот с периода там Хрущева до развала Советского Союза прошло достаточно
30 лет.
Да, длительный период.
Да.
То есть этот период же можно было и, так сказать, что-то отменить, изменить какие-то вещи. Но этого
вот
не было.
Изменяли, но к худшему. Вот почему? Как поменять к лучшему, если у нас фактически хозяином производства стала мелкая буржуазия, вот этот управленческий класс. Ведь я вам, ну, приведу пример, он, так сказать, соотносится в данном случае с реальностью. Вот замечено давно и в литературе куча примеров, когда хозяин какого-нибудь имения, там, граф или, может быть, помещик крупный, слишком усиленно занимается охотой, значит, там, разными удовольствиями, так сказать, такой жизни светской, и оставляет хозяйство свое без присмотра, на усмотрение своего управляющего хозяйством, и подолгу отсутствует, то есть не контролирует совершенно, как ведется хозяйство, то во многих случаях получается так, что дети, которых рожает его жена, внешне становятся более похожими на управляющего, а не на этого, не на мужа. Понимаете? Вот. А это происходит в результате потери контроля. И в частности, то же самое произошло во время советской власти. При Сталине как, сколько было контролей? А? Сталинский контроль был очень жесткий. Был рабочий контроль, был партийный контроль, был профсоюзный контроль. Так? Был еще там народный контроль. То есть контролировали деятельность управляющих очень много глаз. И, значит, как это поет в песне «В нашей деревне», не спрячешься от придирчивых глаз. Все видят люди. Ну вот поэтому и при советской власти воровали. Ну, по мелочам, так что не очень заметно было. Вот. А, значит, когда во время войны, значит, полномочия контроля были несколько урезаны, так, значит, то после войны они, то есть орган контроля стали постепенно, значит, ограничивать своей деятельности. И, значит, все виды контроля стали, понимаете, подчинены этим самым управляющим. И управляющие, стало быть, в конце концов пришли к тому положению вещей, когда народный контроль и всякие прочие виды контроля были фактически формальными. То есть вот этот формализм, бюрократизм, он заел. Почему? Потому что управляющие, они могли этих руководства органов контроля покупать. И покупали. Не деньгами, наверное, может быть, а различными льготами. Вот я после того, как вышел в запас, я решил поработать с молодежью. И меня, значит, приняли на работу, значит, замдиректора ПТУ по учебно-воспитательной работе. Вот. То есть у меня были учебные дисциплины там всякие, литература, история там и так далее. Потом профсоюзная работа, самодеятельность и прочее. Я вот этим занимался. В том числе вот профсоюзами, да. И партийная работа тоже. Я же коммунист, партийная организация. И я видел, как директор завода, то есть не директор нашего училища, воровал. То есть я постепенно входил в дело, и я видел, как списывали там, значит, разные материальные ценности, там, включая там оборудование для вокально-инструментальных ансамблей, которое тогда очень дорого стоило. Вот. Видел, как, значит, нарушались нормы морали, значит, и даже не только нормы справедливости даже. Почему-то же распределение нагрузок между преподавателями — это большое дело, поскольку одному больше, другому меньше. И не столько поэтому, а потому что одному в удобное время, а другому в неудобное. И вот директор нашего ПТУ, он купил этого, значит, секретаря партийной организации. Каким образом? Он организовал ему льготные, значит, посещения, то есть часы преподавания. То есть он свел его часы, грубо говоря, к одному дню. То есть тот прибежал на один день. Первая пара, вторая пара, третья пара, четвертая пара, и он свободен. Все, и целую неделю он может не появляться в училище. Понимаете, он может там заниматься своими делами, где-то на другой работе быть и так далее, и так далее. Понимаете, поэтому секретарь парторганизации делал все, для что его просил директор училища. Вот. То есть он покрывал его от партийных органов. Но мы все это видели. Вот. Ну и там была заварушка соответствующая. Вот. То есть, и то же самое с руководителем профсоюзной организации. Значит, он назначил своего человека председателем правкома. Значит, мы все там, я тоже был членом профсоюза, мы все там голосовали, ну не все, а все, кто понимал, голосовали против, но, значит, люди боялись голосовать против предложения директора. Попробуй открыто проголосуй, ты же получишь неприятности. Вот. Поэтому это прошел этот вот, значит, подельник нашего директора, стал он руководителем правкома, но тот тоже коммунист, руководитель правкома. Его, кстати, этот директор училища и дал ему рекомендации в партии и так далее. То есть директор училища создал там свой клан управленческий. Так что в училище он делал все, что хотел.
Ну,
воровал там, воровал и так далее.
Ну, то есть он действовал не во благо, условно говоря, государства.
Да, не во благо, в своих личных интересах.
Да. Ну хорошо, Сергей Сергеевич, а почему тогда вот тоже вопрос, который постоянно нас мучает?
Это был 86-й год.
86-й же был год. А почему тогда вот в 91-м году-то вот этот самый пролетариат, о котором вы говорите, почему он не вышел защищать советское государство?
А почему? Ну, потому что пропаганда вся была уже построена на развал Советского Союза. Начали вещать там, так сказать, а вот то же самое, что в Белоруссии происходит. Значит, нам нужно выезжать на Запад, а нам не разрешают выезжать на Запад. Что это такое? Вот эти бюрократы из партийных органов, ну, они действительно стали бюрократами. Вот. Но, значит, и народ-то это видел. Постепенно, вот в течение 30 лет, обюрократились все. И, ну, не все поголовно, нет. Были хорошие коммунисты, которые работали и хозяйственниками, и в партии работали, и так далее. Но не они уже делали погоду. Понимаете? А погоду делали вот те, которые, значит, в своих интересах работали. Понимаете? А потом еще реформы Горбачева, когда он фактически сделал воровство законным. Вот путем издания закона о положении о предприятии, в котором предприятие там могло коммерческую какую-то деятельность организовывать. Значит, более того, были урезаны полномочия Госплана. Раньше директивы Госплана были законом. А потом уже в 80-х годах, значит, Госплан перестал выполнять свои функции. Почему? Потому что план начали корректировать, значит, по 10 раз в год. И когда предприятия уже получили право, при советской власти настоящей, не было права у предприятий материалы, полученные по квотам. Ну, допустим, медь. Или там какие-то дорогостоящие там компоненты. И к каждому предприятию есть квоты. То есть оно не могло создавать какие-то ужасно большие запасы себе и так далее. Почему? Потому что надо было распределять вот эти, значит, дорогие и редкие дефицитные материалы между предприятиями. Все, значит, разрешили незарасходованные вот эти вот материалы, квотируемые, продала предприятие. Вот у него остались излишки, да, он взял их, продал, получил деньги. Вот, а куда пошли деньги, значит, тут должен народный контроль посмотреть. А народный контроль, он, понимаете, пьет за одним столом с директором. Вот. И, значит, что директор не подпишет, то председатель правкома подписывает. А представление-то было как? Если председатель правкома не согласен с распоряжением директора, он подписывает приказ. И парторг тоже. Без двух этих дополнительных подписей приказ директора по предприятию не был действительным. А когда вот директор подобрал под себя правком и партком, все. То есть все стало единоличным, что хотел, то и делал. Это, грубо говоря.
Такая значительная была прослойка людей, которые были заинтересованы в этом, по сути своей, в развале СССР.
Значит, нет, там сложнее несколько. Они, в конце концов, не думали, что СССР развалится, нет. Они думали так, что все останется по-старому.
Только они собственники.
Да, но только они будут собственниками. Вот и все. А все останется по-старому. Но некоторые были еще заинтересованы в том, чтобы, значит, Россия была, освободилась от окраин Узбекистана, национальных республик. Понимаете, распространили всякие байки, что вот мы кормим Узбекистан, мы кормим Украину. На Украине байки о том, что вот Украина кормит весь Советский Союз. И начались вот такие тенденции. Значит, это малограмотное руководство. Оно малограмотное было. Возьмите этого Подгорного, допустим, вот, председателя Верховного Совета. В общем, короче говоря, вот эти самые бюрократы, они спокойно относились к тому, что, ну, отделимся, елки-палки, а некоторые там на Украине, а мы будем самостийными, вот у нас будут свои министерства, мы будем на международном уровне, в эту Организацию Объединенных Наций будем ездить и так далее, у нас трусики кружевные появятся.
Савелий Алексеевич, еще такой момент. Мы вот пытаемся выяснить про роль, значит, роль непосредственно, помните, да, в конце, в 90-м году появилась, не было коммунистической партии РСФСР.
Да, да.
То есть и не было, вот говорили, как же так, у России нету своей коммунистической партии. Вот какова ее роль в тех событиях?
Я думаю, что роль была отрицательной. Почему? Потому что это было, ну, предваряло, как бы, значит, декларацию об отделении России от СССР. Помните, ведь Россия первая же вышла из состава СССР.
Ну, да, Россия принимает декларацию.
Да. Почему? А чего? Тут в России есть своя компартия там, и так далее. Так вот это вот как раз не хотел товарищ Сталин, да и Ленин, то же самое.
Ленинградское дело, да?
А?
Ленинградское дело.
Ленинградское дело, понимаете, там сложный момент. Там несколько тенденций, значит, направлений сливаются в одно. Тут и личная заинтересованность, и, значит, бюрократическая чисто заинтересованность, борьба за власть отдельных личностей. Вот. Поэтому и, значит, ликвидировали там некоторых товарищей, которые совершенно, обвинив их совершенно в тех преступлениях, которых они не совершали. Допустим, тот же самый Романов, он никогда не устраивал свадьбу для своей дочери с царскими сервизами. Но распространили такие слухи, и все. И, ну, там были товарищи, которые не очень хорошо понимали роль, значит, Российской коммунистической партии. Именно российской. Ведь Сталин, и я с ним полностью согласен, значит, считал так, что Россия, как Россия – это общий дом. Россия – это цивилизация. Это российская цивилизация России. В основе которой лежит вот, ну, христианская платформа, православная платформа, которая вот в основе, ну, издавна, но она лежала в основе морально-психологической конструкции российского общества, которая отрицала индивидуализм, которая отрицала, значит, деление народов, то есть не деление, а преимущество этносов один над другим. То есть российское государство, оно никогда не угнетало, не эксплуатировало эти самые свои национальные окраины. Наоборот, поддерживало и для тех народов, которые даже не имели письменности, они, советская власть уже создавала письменность свою. То есть поддерживала национальную культуру. Вот это можно сравнить это с американской позицией.
Я еще почему спрашиваю про роль вот этой коммунистической партии РСФСР, да, потому что, ну, все-таки события, хоть и получается 30-летний теперь уже у нас, да, давности, но плоды там пожинаем до сих пор. И мы знаем, что были случаи, когда вот эта коммунистическая партия РСФСР, она просто-напросто захватила, потому что все управление тогда еще шло через коммунистическую партию, она захватила всех вот этих управленцев, которые вынуждены были, условно говоря, подчиняться не КПСС союзного значения, а именно компартии РСФСР, где товарищ Зюганов тогда выступал в роли второго там, или третьего, второго, по-моему, лица, он был главным идеологом этой партии. Там был Полосков руководитель, а Зюганов был непосредственно, то есть он сепаратист, который разрушал СССР, так получается?
Зюганов, я вам скажу, что Зюганов, он никогда не был коммунистом. Вот он был карьеристом чистым. Вот, ну, мелкобуржуазная у него психология. И он, так как он был карьеристом, он в карьерном плане, он, значит, совершил хорошую карьеру, он стал инструктором ЦК КПСС, и он работал в центральных органах КПСС. И вот Сапрыкин есть такой, значит, он еще, по-моему, живой, он участник Великой Отечественной войны, он сейчас очень старенький, он работал начальником отдела какого-то, я сейчас не могу вам сказать какого, в Центральном комитете партии. И у него в подчинении находился Зюганов. И вот Сапрыкин в своих воспоминаниях пишет: как-то мы шли так, значит, ну, коллективом на какое-то заседание в ЦК, и Зюганов у меня спрашивает, условно говоря, я не помню его отчество, ну, Николай Егорович, вы вправду верите, что победит коммунизм? У своего начальника спрашивает. Ну, тот, конечно, растерялся, удивился. Ну, там он в своей книжке пишет, я могу вам принести эту книгу, сами почитайте. Вот, вот такой Зюганов. Он работал в центральном органе КПСС, но он не верил в коммунизм совершенно. Понимаете, этот человек далекий от коммунизма. Мелкий буржуа, карьерист. Понимаете, который свое личное благополучие, личный, так сказать, рост ставил исключительно с передвижением из одного кресла в другое. И все. Понимаете, служение народу у него присутствовало, может быть, на самом последнем, десятом месте, если вообще присутствовало.